Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9:10 в Москве». Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 октября, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. И трансляции, значит, у нас идут. В YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим туда, ставим лайки, подписываемся на канал. В телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. И во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Юлия Варкунова за это, за все у нас ответственная. Любим, жалуем. Да, значит, заплутала, уволил, пишут. Не заплутал и не уволил пока. Где ваша помощница, пишет Елена. Помощница, мне нравится. Я возьму это на вооружение, пожалуй. Помощница, так теперь буду ее называть. Евгения заболела. Евгения заболела, постарается, сказал, завтра выздороветь. Не знаю, выздоровеет или нет, но это мы сегодня вечером поймем, а сегодня я здесь буду с вами. Мы с вами будем здесь сегодня вдвоем, я и вы. Поэтому звоним, пишем, общаемся и так далее. Ух, эти болезни после пятницы, не говорите, Юрий. И не говорите, Юрий, ну мы как бы, ну что делать, все... Все понимаем. Сейчас опять начнется нытье про опоздание и неуважение. Это будет у меня дежавю тогда, если опять начнется что-то такое. Короче, значит, у нас здесь Юрий, Эндрю Первый, Юрий Константинов здесь, His Shadow здесь, Елена здесь, Игорь Маслов тоже тут, Денис Девятиэтажник с нами, Антонио тоже здесь, Миша Николаев. Присылает мем про проктологию. Да, я видел эту вот обложку картинки. Там такая пещера очень характерного вида. Юрий Санкт-Петербурга здесь. Игорь Захаров прислал какие-то... Хоть скейтборд на зарядке. Ну, 21 век, чего хотите. Уже даже скейтборды заряжают. Андрей тоже тут. Провели мы с вами перекличку. Давайте попробуем... Давайте тогда отбой про Иран-Израиль. Я уж думал, честно говоря... Отбой про Иран-Израиль, ну, потому что уж больно они как-то, да, в тему начали там опять сегодня ночью. Если для тех, кто не в курсе, Израиль таки нанес ответный удар по Ирану ночью. Причем наносили они с самолетов эти удары, самолеты подлетели. Черт его знает, куда они там подлетели, но куда-то подлетели, стелсы летели, все, что только можно было, летело. Полетели и атаковали Иран. Прилетело в том числе и по Тегерану, и по его окрестностям. Куда прилетело, пока непонятно. Насколько серьезный был удар, тоже непонятно. Понятно только то, что уже на этом успел оттоптаться Дональд Трамп с самого утречка. Ну, у них там не утречка, понятное дело. Он сказал, а что делает сейчас Харрис в этот момент? Она на вечеринке, она тусуется, она отдыхает. У нас война, а она отдыхает. Ну а что делать? Только мы, говорит, работаем в это время. Он на митинге заявляет, что, значит, они работают, это у них работа такая. Ну что поделаешь? Значит, он уже успел оттоптаться на этой всей истории. И пока, собственно, все. Честно говоря, больше пока нет никакой информации. Мы можем только констатировать, что все это продолжается. И интересно, так вот, ну, Израиль по факту успел до американских выборов свой шаг сделать. Я думал, что они сделают это попозже и помощнее. Они сделали это так, как сделали. Ну, может быть, дают заднюю, не знаю, посмотрим. Теперь это же бесконечный процесс. Они каждый раз бьют друг по другу в ответ. Ну, теперь будет Иран говорить: «Ах ты, Израиль! Ну, теперь получай, мы предупреждали тебя, получай теперь ответку, сейчас так по тебя полетит, мы тебя предупреждали», и все дела. И прилетит через 3 недели ответка. А потом тоже через 3 недели скажет Израиль, что они сказали, они: «Мы нанесли удар и хотим предупредить иранское руководство, что если они вдруг захотят ответить на этот удар, то наш следующий удар будет в 30 раз мощнее, чем этот удар». Ну, и вот это бесконечная, бесконечная абсолютно цепочка. Вот так они друг по другу бьют. В принципе, наверное, сейчас странную вещь скажу, но, наверное, и неплохо. Потому что пока они вот таким образом примерно одинаково друг по другу бьют постоянно, все это никуда не движется вверх. Не происходит никакой эскалации. Ну, бьют и бьют. Ладно, хорошо. Такими темпами, конечно, к Третьей мировой войне мы не придем. Но если они будут каждый раз наращивать уровень удара, ну тогда да. Хозяева дали очередную команду ФАС, людей у них много, пока все друг друга перебьют, поколение опять сменится. Ну, нет, наверное. И они друг друга там все не перебьют. Хозяева не могли дать команду ФАС, хозяева, наоборот, всячески отговаривают. Причем хозяева Израиля, но отговаривают они периодически еще и Иран. Связываясь с ними по определенным каналам и говорят: давайте как-нибудь не вот так, чтобы всех, а чуть-чуть, куда-нибудь по окраинам, такое мы понимаем. Ну вот они так и... Ну, с Израилем, понятно, напрямую, с Ираном они через каких-то посредников на эту тему постоянно общаются. Ну, вот сейчас была очередь за Израилем, много консультаций было проведено с Нетаньяху и его людьми на эту тему, и, судя по всему, сработало. Хотя, давайте, допустим, еще и дадим возможность для бравады вот оставить местечко в этом израильско-иранском конфликте, что каждого надо прям уговаривать, чтобы он не уничтожил своего противника. И каждый раз они оба заставляют американцев ползать перед ними и умолять: пожалуйста, пожалуйста, товарищ Нетаньяху, очень вас просим, не уничтожайте Иран весь к чертям собачьим. Он: ну ладно, хорошо уговорили, в этот раз не буду. И точно так же, значит, с Ираном происходит. Я думаю, что ни те, ни другие на самом деле не могут друг друга уничтожить, и нет у них духа на это, на все. Но это происходит. Вот такая суббота. Это было. Наверное, про это надо было чуть-чуть сказать. Но отбой что-то не хочется устраивать. Мне еще и в субботу. Я не был настроен. Дайте я гляну, что у меня тут есть по темам, потому что у меня по темам есть. Так это вчерашняя история. Слушайте, вот такая своеобразная штука. Значит, у нас тут Роскомнадзор. Уже хорошо, да, когда Роскомнадзор заходит в чат, уже хорошо. Роскомнадзор вчера или позавчера, примерно где-то в этом промежутке, заявил о том, что он хочет запретить мессенджерам звонки. Нельзя будет звонить через мессенджера. Ну, по требованию Роскомнадзора. Каким образом он это собирается провернуть, я не знаю. То есть это надо будет, видимо, блокировать полностью все мессенджеры, либо с ними договариваться, чтобы они конкретно для России закрывали такую возможность. Все это дело сделается, если сделается, для того, чтобы уберечь людей от мошенников. Мошенники постоянно звонят нам через мессенджеры, типа, как считает Роскомнадзор, и все, значит, отправляют им накопления, свои деньги, продают квартиры, все вот это вот прочее, и это происходит именно в мессенджерах. Поэтому что? Поэтому надо запретить звонки через мессенджеры. А, конечно, ну, напрашивается сразу, а через обычный телефон они не звонят? Ну, может, мы тогда и обычный телефон будем запрещать, а еще они как бы ртом говорят. То есть можно запретить говорить. И тоже, наверное, это. Но это я утрирую. С другой стороны, есть уже такие теории вокруг всего этого, что радио прикрыть, вот пишет Юрий Константинов. Ну да, но правда здесь никто не обманывает. Здесь только правда, чистая правда. Здесь кристаллизированная правда. Никакого обмана, никакого мошенничества. А, ну, это здесь. До других я не знаю, что происходит. На других, может, и было. Одну я знаю радиостанцию, где был обман, но ее больше не существует, поэтому про остальные ничего не могу сказать. По поводу, значит, этих мессенджеров. Есть уже теория заговора, что на самом деле хотят запретить не звонки в мессенджерах, а один конкретный мессенджер. И это WhatsApp. Хотят запретить именно его, и это просто повод для того, чтобы его заблокировать. То есть скажут, больше нельзя звонить, возьмут, скажут, вот WhatsApp не убирает возможность позвонить, хотя кто знает, может, они раз и уберут. Ну, типа вот так вот просчитывают и бахнут этот WhatsApp, а все остальные будут продолжать существовать, несмотря на запрет на звонки, и никто их трогать не будет. Но это уже как-то попахивает теориями заговора, согласитесь. Короче, хочу у вас узнать. Пользуетесь ли вы вообще звонками через мессенджеры? И зачем вы ими пользуетесь? Это просто тупо бесплатно. Ну, через интернет. Интернет у вас проплачен, мессенджеры туда входят. Соответственно, вы не платите деньги на мобильную связь, только на интернет. И пользуетесь бесплатными вот этими звонками через мессенджеры. Это бесплатно. Б. Это там лучше качество, чем через обычный телефон. С. Там есть шифрование, например, и вы не хотите, чтобы вас подслушивали, и поэтому звоните только через мессенджеры, доверяя тому самому шифрованию. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по обычному номеру телефона через, значит, надо набирать циферки, 7373-94-8, код 495, и трансляция у нас есть, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, везде вас ждем, везде подключайтесь. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вечер, господи ты боже мой, утро у нас сегодня доброе.
Шаббат шалом, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Во-первых, я хочу выразить мощнейший респект всем, кто встает в такую рань на постоянной основе. Я вот сегодня встал, это какая-то просто жизнь. Я не знаю, как это людям удается. Я обычно я встаю не раньше, ну, ближе к обеду. И вот я сегодня встал, мне надо отвезти ребенка на процедуру, и это просто ужас. Да. Хотя пробок нет, ладно, да. Все хорошо.
Но ближе к обеду намного комфортнее, я здесь с вами соглашусь.
Стал просто, знаете, я где-то читал, что ученые выяснили, что если просыпаться не в круглое время, то есть там не в 7:00, а, например, в 12:00, а в 12:34, то высыпаешься гораздо лучше.
Если не в 7:00, в 7:01 даже лучше уже, знаете, а лучше в 7:02, конечно.
Да, а лучше в 12:34.
А лучше в 12:34, согласен.
Да, ну а если о том, о чем вы спросили, вы знаете, я довольно часто использую звонки по мессенджерам. Вот, например, только что я разговаривал по мессенджеру, потому что, например, я разговаривал там со своим деловым партнером из Киргизстана. И звонить туда по мобильной связи, причем, знаете, что интересно, не только для, мне это стоит денег, но и им там входящий звонок будет тоже стоить
конечно
денег. Да, и при таком раскладе, вот, то есть, когда надо поговорить с кем-то, кто находится на большом удалении от тебя, то вот мессенджер — это оптимальный вариант, потому что и той стороне удобно, и тебе удобно. Мне кажется, вот это они для этого вообще идеально подходят. Ну, а внутри России, Москвы, я звоню по обычному телефону, потому что связь все-таки получше через... сотовая связь лучше, чем связь через мессенджер. Но зато, когда звонишь далеко, получается, что неплохая экономия.
А поэтому мошенники вас обкладывают с этих мессенджеров на самом деле?
Нет, мошенники мне иногда звонят по обычному телефону.
Вот мне
через
тоже.
Через мессенджер никогда.
Вот мне тоже по обычному телефону. Да, спасибо большое. Мне тоже они всегда звонят по обычному телефону в основном. Нет, они звонят через мессенджеры, но там типа на 10 звонков через обычный телефон один через мессенджер приходится. Максимум. При том, что у меня стоит какой-то от оператора блокировщик всяких нежелательных звонков, и он мне присылает каждый день по 20 тысяч сообщений, что мне названивают какие-то мошенники, и он их просто до меня даже не допускает. Слушаю, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Я соглашусь с предыдущим звонящим, что за границу звонил в Польшу, а ты просто...
Так, давайте-ка вы нам перезвоните, либо руку от микрофона надо убрать. Вот, вот это сотовая связь, вот это GSM. Ну что это такое? Ну, вот если бы мы звонили через WhatsApp, вот это что бы было? На радиостанциях, в том числе на вашей еженедельно, крутят мошенников с рекламой чистой воды, биодобавок, исцеляющих от всего, ортопедических подушек для идеального сна. Ортопедические подушки — это тоже уже обман? У меня ортопедическая подушка, прекрасно. Сильно лучше, чем обычная. И ущерб от этой рекламы явно больше, чем от каких-то мошенников, пишет добрый док. Так, ой. Ну, давайте вот, как обещал. Сначала слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Еще раз.
Во, вот сейчас хорошо вас слышно. Да, доброе утро еще раз.
Да, доброе утро. Я соглашусь с предыдущим звонившим, что звонки за границу по мессенджерам удобные, бесплатные и так далее.
Угу.
Но я не использую мессенджеры, потому что у меня подключена услуга через сотового оператора запись звонков. В мессенджерах такая штука не работает. Ну, во всяком случае, у меня. Мне вот запись звонков... критично нужна такая услуга, и пользоваться мессенджерами, ну, мне как-то неудобно.
А зачем вам запись звонков, если не секрет?
Еще раз, что?
Запись, зачем вам нужна?
Ну, мне нужно, потому что иногда я монетизирую эти записи, и...
О, как...
В общем, нужно.
Понятно. Да. Шантаж, короче.
Кстати, ну почему, никакой не шантаж. Я борюсь со спамерами, и иногда так получается, что запись звонков через заявление в Федеральную антимонопольную службу приводит к тому, что спамеры выплачивают компенсации. Далеко не всегда, но такое случается.
Mm-hmm.
В год, ну, рублей на 100 максимум.
Ну ладно, хорошо, понял. Рублей на 100, ну ладно. В мессенджерах вроде бы можно запретить входящие звонки от левых людей, которых нет в списке контактов, пишет Андрей. Я допускаю, что да, Андрей. Наверняка можно. Но никто этого не делает. И поди еще найди, покопаться в этих настройках. Уф, фу. Как это все скучно. И мы не будем, мы будем лучше деньги отправлять потом вам всем. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Юрий Константинов, да, из службы безопасности Сбербанка, хотел предложить вам новые условия.
Да, давайте. Куда идти? Куда вам деньги переводить?
На аллею бомжей заходите, там справа сидит у меня представитель с зеленым значком.
Видел там ваших представителей, да, регулярно.
Да. А так, в принципе, по звонкам в мессенджер мне уже давно никто, собственно говоря, из мошенников... не может дозвониться, ты просто их в блок-лист закидываешь в какой-то момент, и, ну, там, в течение месяца буквально ты тратишь на это время, да, там тебе звонят и так далее и тому подобное, а потом это все у них отрубается, они, ну, перестают звонить. Поэтому, ну, всем советую потратить 2 минуты времени на все вот эти спам-звонки, закинуть в блок-листы на телефонах, и они перестают звонить, никаких проблем нет.
Да, но есть еще один вариант, спасибо. Как насчет просто не брать незнакомые номера? Вот, да, Юль, ну это же просто самое, ну, самое очевидное. Вам, ну, вероятность, что вам кто-то очень важный позвонит с неизвестного номера, она практически нулевая. Если вы, например, оформили какую-нибудь доставку, то есть вы ждете курьера, ну, вы тогда хотя бы знаете, что вам должен кто-то позвонить. Вы ждете курьера, и все, что не курьер, вы сбрасываете. Взяли, это не курьер, сбросили. Взяли, не курьер, служба безопасности, понял, все, курьера жду. Если не курьер, ну, не берите. Вот я не беру. Вообще ноль проблем. Вообще ни разу не было так, что меня кто-то не нашел. Или что-то случилось, а я об этом не узнал. Может быть, что-то случилось. Но то, что я об этом не узнал, делает меня спокойным человеком. И я вообще абсолютно расслаблен. И никаких проблем со мной не приключилось, понимаете? Ну, а там мне по работе звонят с неизвестных, пишет Юрий. Ну, если вам позвонят по работе с неизвестных, конечно, тогда да. Тогда да. Вам поцарапали машину, и виновник хочет вас позвать к машине. Да. И хочет, главное, оплатить мне полную стоимость еще. И еще он мне подарит новенький телефончик, он мне подарит. И путевку куда-нибудь на Мальдивы, потому что святой человек обязательно. Так, этот, он позвонит. А главное, он мой номер откуда узнал, этот человек? Вы думаете, что у меня от предыдущего нацарапано, что ли? Мой номер телефона на машине, где-то моего номера. Поэтому я не переживаю что-то. Я точно знаю, что тот, который поцарапает, он не позвонит. Мне постоянно звонят с незнакомых номеров по работе, так что не вариант не брать трубку, но я люблю говорить со спамерами и их выводить. Такое тоже понимаю. Как развлечение, не просто понимаю, я еще и одобряю. Сейчас у нас новости, потом продолжим. Тридцать пять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 октября, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян. Подключаемся, давайте бодрее. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. И трансляции, YouTube-канал говорит Москва, заходим туда, подписываемся, ставим лайки. Трансляция в Телеграме, наш канал называется «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. И во ВКонтакте нас зовут «Говорит Москва» 94.8 FM. Там есть галочка за пультом всего этого добра, да вообще всего нашего добра за пультом Юлии Варкунова. Мне гаишники написали в протоколе, это пишет, если что, Михаил Сергеевич, что я повестку в суд через телефон готов получить, когда выпившим ночью около дачи поймали. Теперь все незнакомые номера беру. Я, чтобы повестку получить, вы имеете в виду, вы поэтому их берете? Ну, тогда ладно, хорошо. Ну, так не делайте никогда больше. А когда будет сходка всех пользователей, говорит Москва, с ведущим Блэк Джеком и весельем в ресторане «Берег», спрашивает Юрий Константинов. Если вы так сильно... Там все время примерно такие сходки в том самом ресторане, только без ведущих радиостанций, говорит Москва. Там вот, да, ну такие. Сомнительные люди в сомнительном ресторане где-то тусуются. Если хотите, можете туда присоединиться. Но меня там не ждите. А сбрасывать незнакомое опасно, пишет Добрый Док. Вот это, конечно, история, мое почтение. Ждал прилета тещи в аэропорту, пока ждал. 14 раз сбросил какой-то надоедливый незнакомый номер из Новосибирска. А вы еще и поняли, что он из Новосибирска, что мне нравится. Вот, то есть вам либо телефон написал, либо вы пробили. Новосибирск, ну ладно, точно не надо. Тещу в итоге не встретил, уехал. Дома оказалось, что теща потеряла свой телефон и 14 раз звонила мне с чего-то левого. Хорошо, что не убили меня тогда, но уже 4 года из-за того случая не разговариваем, а вы говорите не брать незнакомое. Так, а минусы? Минус будет? Нет. Получается, только в плюс вам сработала та ситуация, нет? Но если без шуток, ну слушайте, если 14 раз вам звонят подряд с одного и того же номера, ну уж возьмите, ладно. Мошенники не звонят вам 14 раз с одного и того же номера. А у них бывают похожие номера. Они, бывают звонят, ну, один, ну, два раза. Ну, хорошо, ну, очень надоедливый, ну, три. Все, больше трех не будут. Зачем им на вас тратить время? У них чёс, они должны прозвонить, как это, холодный обзвон называется, как-то так. Они всем должны позвонить, у них есть целый список. Они, если вы не берете, другому позвонят сразу. А 14 раз, если вам звонят, ну, наверняка кто-то что-то все-таки от вас хочет, тем более, если вы тещу ждете в аэропорту. Так, телефон легко можно узнать по номеру машины через телеграм-бота. Ну, можно, это пишет Европейский Союз, суть по тому, как человека зовут, его зовут ЕУ. Может не ЕУ, может это ЕИ, ну нет, это У точно абсолютно. Короче, да, можно, но не прям уж легко узнать этот номер телефона по номеру машины. Ну, теоретически можно, да. И теща улетела в Новосибирск, пишет Юрий Константинов. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман Георгиевич. Пришло время менять счетчики учета электроэнергии. Вот раз в месяц мне звонит один и тот же человек, называет меня по имени и отчеству моего отца в WhatsApp и говорит, что пришло время поменять счетчики, либо записаться в поликлинику на бесплатный осмотр.
А, это у вас такая многоходовочка сейчас была, я понял.
Один и тот же человек, да, я уже говорил ему, что он неправильно меня по имени называет, но иногда даже мы с ним подолгу общаемся. А по поводу качества могу сказать, что вот друзья мои мне регулярно набирают в телеге или в WhatsApp, и всегда это заканчивается тем, что я перезваниваю с обычного телефона, потому что либо ждать 2-3 секунды, когда долетят мои слова до них, а их до меня, либо просто ничего не слышно.
Да.
Поэтому этот способ связи сомнителен.
Да, согласен. Вот, кстати, вот это хорошая деталь. Мне понравилась тут многоходовочка. Прямо сейчас была такая, да, продуманная. Мне понравилась фраза, что мы прям сидим подолгу с ним разговариваем. Я прям представил, так его камины уже просто сидят, беседуют. У них там сегодня книжный день, в одну и ту же книгу прочитали, обсуждают с этим человеком. Ну, это настырный, конечно, который... Ну, так бывает, когда, знаете, телефон зарегистрирован, например, на отца. Вот у меня так, кстати говоря. Вот мой номер телефона до сих пор на отца зарегистрирован еще с детства. Вот, это вообще был, по-моему, какой-то его второй номер телефона изначально. Он мне его отдал. Это было 20 с лишним лет назад. И так до сих пор я с этой сим-картой, с этим номером телефона и хожу. Периодически мне пишут: Роман Георгиевич, ну, оплатите долг, такой-то, такой-то. Еще я думаю, ну пускай платит. Я тут при чем? Не меня ж просит. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Георгий, доброе утро, Денис Дмитриевич.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
Ой, а знаете, вот а причины, почему, чего они решили это так, причем со стороны Роскомнадзора, довольно сложно. Знаете, во что могу поверить? В лоббизм сотовых операторов.
Ну, многие об этом пишут,
то есть,
да.
Их решили в последнее время, то там штрафы накладывают, то еще что-то, то...
Антимонопольная служба к ним постоянно докапывается.
По поводу того, что у них сейчас с 1 января, походу, не получится особо поднять цены. А они здорово... Это правда, я слышал эту историю. Чуть ли не лет 8 назад, что-то вроде то ли в Англии, то ли в Америке. Они здорово очень прям там страдали и щемили через правительство там своих. Uh-huh. Вот, чтобы они мессенджеры прикрутили. Uh-huh. Там какие-то тоже свои службы. Теперь до сюда докатилось. Надо просто свою историю раскопать, напомнить и спросить: ребята, а вы не это самое? Не, берега, не путайте.
Но вы...
Что-то новое придумали.
Справедливости ради, вы пользуетесь мессенджерами для звонков?
Ну, процентов на 90, наверное.
А, то есть постоянно. Ну, а почему?
Какие-то это... вы перечислили все причины. Дешевле, но особенно международные, международные. Качество связи просто удобнее. Там телефонные книжки там удобнее расположены. Ну, как-то привычнее уже.
Понял.
Слушай, в 24 веке живем, в конце концов.
Ну, это да. Это правда. Ну, понял. Хорошо. Ну, вот, пожалуйста, человек Денис, девятиэтажник, пользуется практически всегда только мессенджерами для звонков. Я просто искренне не пользуюсь. Я пользуюсь обычной связью. И, кстати говоря, постоянно на это попадаю. Я что-то какие-то безумные деньги плачу за связь, по моим ощущениям. Я постоянно туда скидываю по 300 рублей. Ну, раз в несколько дней по 300 рублей я туда кидаю. У меня какой-то древний тариф, я его не меняю, потому что там у меня есть безлимитный интернет. Вообще безлимитный, без каких-либо ограничений. Я этим пользуюсь, мое почтение как. Я тут залез в раздел в телефоне, где как раз телефон считает, сколько интернета вы потратили и так далее. Там написано: за данный период вы потратили 4 терабайта. Мобильного интернета. 4 терабайта я когда увидел этот показатель. Я не знаю, что это за период. Откуда он считается? Но согласитесь, 4 терабайта откуда бы ни считалось, это хорошо. Поэтому я... баланс в долларах, пишет Дробек Сергеевич. Да, я карточки эти покупаю на кассе до сих пор. И вот ими, да, плачу за связь. Но он не какой-то сверхъестественно дорогой. Но я дорого плачу за звонки на другие операторы. И это главная статья моего расхода. У меня жена была на другом операторе, у меня отец на другом операторе, и у меня Осипов на другом операторе. И вот этим людям я достаточно часто звоню и постоянно за это расплачиваюсь в прямом, в переносном смысле. Жену заставил перейти на своего оператора. Прям заставил, через колено сломал, говорю, все, хватит, я устал платить за это. Тебе, говорю, главное, какая разница, у тебя все то же самое, и она еще недовольна была своим оператором. Ну, вот, а все остальное, жена, отец Осипов. Да, Андрей, это вот круговорот моей жизни, понимаете? Вот так я так живу, да. Да, вот вы сейчас почувствовали, да? Но Осипова и отца просить переводиться на других операторов бессмысленно абсолютно. Поэтому приходится вот за них платить. Но я даже учитывая, что я за это плачу, все равно не звоню им через мессенджер. Потому что у меня есть еще одна, это мой комплекс, наверное. Если я звоню через мессенджер, мне кажется, что я выгляжу нищим. Ну, то есть вот это какое-то такое. Типа как кинуть вот эту перезвон, знаете, этого бомжа. Вот что-то такое. И я, главное, я всегда, если звоню через мессенджер, это означает, что у меня не осталось денег на счету, и я не могу позвонить, мне надо срочно именно позвонить, то есть позвонить надо раньше, чем положить деньги себе на счет, и интернет еще работает, у меня такое бывает, а звонки уже не проходят, и я звоню через мессенджер. И сразу же все понимают, что у меня нет денег, и все, и получается нищий. И как-то неприятно, что ли, себя чувствовать нищим, поэтому вот и не звоню так. Ну, и мне тоже не устраивает качество связи через мессенджер, это правда. Ну, оно там часто все глючит, зависает, пропадает связь, задержки какие-то. Обычная мобильная связь, она такая, как я даже не знаю, как немецкий, хотел сказать, японский двигатель из 90-х, вот ему ничего не будет. Вот он тарахтит, конечно, но зато всегда практически работает. У меня в тарифе 5000 минут на все сети и нет роуминга в ЛДНР, пишет Эндрю Первый. Я не звоню по мессенджерам. Но, а с интернетом у вас как? 5000 минут на всех операторов, это, конечно, классно. А как вот вы, у вас с интернетом там? Да у вас в центре Москвы и GPS не работает, пишет Юрий Константинов. Не работает? Да, не работает, это правда. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Георгий, спасибо за эфир, Руслан, Москва.
Здравствуйте.
Знаете, хорошая такая тема, ностальгическая. Вспоминаю свой первый тариф, Билайн, коробочка. Там такой интересный был тариф. 18 центов с 6 утра до 12 дня, с 12 дня до 6 вечера 54 цента. С 6 вечера до 12 ночи 18 центов, и с 12 ночи до 6 утра 6 центов.
Вы помните по центам, какой у вас был тариф?
Да, да, я его помню. Первый мобильный у меня был, я помню, когда пришел на склад, 2000 год, легко вспоминать просто ровные цифры.
Угу.
2000 год у меня мобильный был, и еще, может быть, у двоих-троих человек на складе, из человек 100. Причем этот склад такой был выше среднего, получили ребята зарплату. Я был грузчиком с мобильным. То есть у меня не было домашнего телефона, а был мобильный. Потом домашний тогда стоил очень дорого поставить, еще это в 2000 году. Потом вот это стало вообще там что-то 1600 всего лишь. Ну, я имею в виду стационарный телефон стоит. Я вот к чему веду, у меня привычка осталась с тех времен. Очень долго я от нее отходил. За 54 цента в день я за минуту успевал поговорить обо всем.
Да, это да. Это, кстати, хороший навык.
И были, конечно, несколько человек, с кем много часами общалась там девушка одна. Вот прям после 12 она мне звонила, либо я. Ну, обычно она прямо 0-0-1 минута, хоп, звонок пошел. Чтобы хоть минут там 20-30 поговорить. Потому что 54 цента дорого.
Денис девятиэтажник вам передает, что у него такой же был тариф. Вот, видите, тоже люди помнят все-таки.
Так, абсолютно разделяю ваш... Сейчас, извините, присягнусь.
Да, давайте.
А так разделяю вашу тему, что выглядишь нищим, когда звонишь в WhatsApp, к примеру. Я вот тоже так, когда, ну, просто сидишь, сообщение прочитал, как бы автоматом нажимаешь на звонок.
Угу.
Но сейчас товарищ у меня живет в Беларуси, как бы он на меня наезжал все время из-за WhatsApp, а сейчас только по WhatsApp разговариваем.
Ну нет, так. Если, да, спасибо, если Белоруссия, там, Киргизия, какие-то еще другие страны, здесь вообще все понятно абсолютно, никаких вопросов нет. Ну, надо звонить через интернет, по-другому это каких-то невероятных будет денег стоить. Тут ноль вопросов. А если в Москве вы перезваниваетесь через этот мессенджер, ну, как ни крути, ну, будешь странно выглядеть. Ну, ладно, может быть, я точно абсолютно через свою призму сейчас рассуждаю. Это точно мои какие-то тараканы. Ну, странно вот. Я чувствую себя странно. Как будто я... Ну, давайте, вот вы любите как демонстрировать то, что вы экономно живете, например? Ну, то есть многие экономно живут, наверняка в этом ничего нет такого. Я даже и, ну, уважаю возможность, умение экономить деньги. Но одно дело экономить деньги, другое дело демонстративно экономить деньги. То есть вот прям, не-не-не. Сколько у вас стоит бизнес-ланч? 299 рублей? А за 250 есть что-нибудь? Вот так вот. Ну, как-то некомфортно, согласитесь. Вот не очень круто это звучит. Вот так же и история с этими звонками через мессенджер. Вы прям как демонстративно, перед тем, как рассказать, зачем вы позвонили человеку, вы ему своим собственным звонком через мессенджер рассказываете, что вы вот экономите на этом звонке, понимаете? Еще и конкретно на этом человеке сэкономили. А еще обидно, наверное, если вот человек, с которым вы постоянно разговариваете по мессенджеру, видит, как вы всем остальным звоните по обычной связи. Вот это, наверное, вообще странно. Есть еще любитель звонить сразу по видеосвязи утром, когда я еще в постели. Я до такого не дошел еще. У меня вот таких любителей среди знакомых звонить по видеосвязи, слава богу, нет. Слава богу, такого с таким не сталкивался. У вас какие-то комплексы, Георгий? Я признаю, это комплексы, наверняка, да. Я на кассе жду 1 рубль сдачи. И я тоже жду 1 рубль сдачи. Нет. Ну, подожди, рубль сдачи я дождусь, конечно. Это ж мой рубль. Но я его потом даже, наверное, потрачу. Я не помню, когда я последний раз, конечно, получал рубль сдачи на кассе. Но если мне надо его получить, я его дождусь тоже. Никаких вопросов. Ой, все вы не так понимаете. Молодой, прекрасный человек, пишет Елена В. Она до этого написала, что просто мы еще, говорит, пенсионеры, и нам хочется друг с другом поговорить обо всем. 10 минут не хватает, поэтому мы звоним через интернет. Хорошо, принимаю. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Добрый день, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Ну... Вот смотрите, я когда перешел на новый телефон, у меня как-то все перенеслось весьма удачно. Я просто захожу в телефонную книгу, угу. Мне, допустим, вываливает одного человека 5 или там 4 одинаковых номера, то есть и просто телефонный, и WhatsApp, и, соответственно, Telegram. Ну, просто тыкаешь и звонишь, в который ткнул, и никаких проблем нет. В общем-то, я не вижу... Какая разница, позвонил ты, дозвонился ты по обычному, или там по WhatsApp, или по телеграфу. По телеграмму поговорил, и все спокойно, нормально. Вот. Также вот могу вспомнить свой первый тариф МТС «Экстренный плюс», по-моему, 98-й год. Там 22,5 доллара было за 45 минут разговоров. По-моему, 12 секунд входящих бесплатно, 8 исходящих. А поскольку... Молодежь тогда телефонами не пользовалась, смс-ки были абсолютно бесплатными в любом количестве. Никто ими не пользовался. Вот это как раз считалось нищебродством, посылать друг другу
смс-ки, да. Вот. Кстати говоря, вот это тоже правда. Вы сейчас в точку. Смс-ки, в какой-то момент я даже это помню, что считалось на такое эти смс-ки. Ну, во-первых, их было не очень удобно набирать. Это потом пошли все эти Т9 и так далее, научились вслепую все это печатать, умники. А тогда было нищебродство, как все перевернулось. И я вам больше скажу, я-то тоже здесь сейчас пердун старый так-то. Вот вы говорите, ой, да вы все не так понимаете. Я тоже сейчас сижу и бурчу, как старый дед, потому что молодые вам скажут, что они вообще не звонят. Мелочь вся эта пузатая, зумерки, они вообще друг с другом по телефону не разговаривают. Да не только переписываются, или аудиосообщения друг другу шлют, а это высшая степень мерзости. ничего хуже, чем аудиосообщение, я вообще себе представить не могу. Но особенно, когда, знаете, на постоянке, а еще ты демонстративно отвечаешь текстом, а тебе постоянно только аудио и аудио шлют. Вот, ну, молодые вообще только переписываются. Как все перевернулось просто. Раньше считалось, что смски это бя, а теперь звонить это бя. Теперь только, ну, не смски, но их новая вариация. А, значит, продолжаем жанр. Я уже долго живу на планете этой. В Донтелекоме был тариф в 1997 году, пишет Эндрю Первый. $3 входящий и исходящий, но без абонентской платы. Я вот это все слушаю про эти доллары. Думаю, как хорошо, что это все в прошлом. Все вот эти доллары за абонент, это все... В прошлом. Так. Voice твари — это особый раздел, пишет Андрей. Андрей. Отдельный котел в аду, по моему мнению, предназначен для любителей голосовых сообщений по делу и без дела. Иногда даже пишет человек, что не можешь прослушать ближайшие часы, просишь писать голосом, получаешь 5 голосовых в ответ. Кстати, мошенники не знаю, спамеры пользуются теперь голосовыми сообщениями. Я вот этого, с этого одурел. Мне недавно приходит сообщение, кстати говоря, в мессенджер. Ну, а куда еще, с другой стороны, оно могло прийти? С неизвестного номера. И там голосовуха. И я, ну, просто любопытство меня побороло. Я думаю, что это такое? Кто это? Что он хочет от меня? Ну, дай послушаю. Включаю, а там, типа, ставки какие-то, прогнозы, крипта, вот все что-то такое мне пошло. Я говорю, ух ты! Ничего себе, уже даже заваливают тебя голосовыми. Но зато ты... Так или иначе, послушаешь. Ты вынужден нажать, потому что до этого момента ты не знаешь, что там такое. Хитрые. Они друг друга все... не друг друга, а нас. Пытаются обмануть все более и более хитрым способом. Так, всех близких и домашний интернет объединил в одну группу, пишет Джекпот. 1200 рублей в месяц. 6 номеров плюс домашний. Что-то как-то очень дешево получается. 6 номеров и домашний интернет. А у вас домашний интернет до сих пор через модем, что ли, через это? Вот этот, что ли, за 1200 рублей на 6 номеров и домашний интернет. Это что такое? А какой, что у вас за тариф такой для вас самих? Лично для вас тоже мне странно сейчас. У вас там 0 минут. 0 гигабайт, 5 мегабайт в месяц. Слушаю вас со слезами. Плачу 550 рублей, безлимитный интернет на всю и раздачу, и на раздачу, и 600 минут на звонки. Хватает на месяц 600 рублей. Пользуюсь тарифом 17-го года, пишет Артем. У меня тоже как-то так было, да всплыло. Вот еще раз, я не знаю, какая у меня теперь плата за мой тариф, я боюсь его менять, меня устраивает полностью интернет-часть. Вот эти новые все истории, где надо что-то пакетами, на мессенджеры ты должен взять этот, на какие-нибудь, на музыку интернет, еще на что-то, а на остальную у тебя остаются какие-то гигабайты, меня полностью не устраивает. Я не хочу в этом ни в чем копаться, я состарился и признал это в себе. Я хочу просто безлимитный интернет, вот он у меня есть. Сколько-то стоил раньше он? Тоже где-то в районе там, 600-700 рублей. Какая такая была цена? Ну, мне кажется, что я трачу больше. Я не считал, сколько я трачу. Но мне кажется, что больше, и все это из-за этих дурацких звонков. Теперь я понял, почему у меня тариф постоянно растет. Вот из-за этих нищебродов, у которых 500 рублей за все. Да, за вас. За ваш счет живут. Да, ну и, видимо, еще и за мой. Я тоже очень хорошо помогаю. Так, да, вот скинули мне действительно безлимитный интернет, 900 минут, 200 смс. Мне еще нравится, не 200 смс, ладно, знаете, я тоже тут не прав. 906 минут и 199 смс. Вот так вот. 906 минут мне больше всего нравится. Вот это вот, что за странная такая. Не бойтесь сделать шаг в будущее, пишет Джекпот. Не-не, мне вот в прошлом так хорошо вообще сидится. Мне тут так комфортно. Отстаньте от меня. Доброе утро. У меня тариф 1500, ну, 1400 рублей в месяц. Безлимитный интернет, 4 номера и всего 2000 минут. Что значит 4 номера? Я вот этого не понимаю. Вы для меня разговариваете на каких-то инопланетном языке на каком-то. Что значит 4 номера? Вы под собой объединили, типа, себя, жену, типа маму и папу, ну, грубо говоря, и за это за все платите 1400 рублей? Моя жена и двое детей. Да ну вы издевай, да не может такого быть. Да что вы меня разводите? Вот я вас всех не знаю, вы все с неизвестных номеров мне пишете, это все мошенничество какое-то. Я прям чувствую. Чувствую, сейчас мне начнут впаривать. Если что, я не беру. Можете даже не начинать. Брать не буду. Звонил оператор. Во-во, началось. Да-да-да. Вот я чувствую, мне тоже сейчас позвонят. Говорят, ваш тариф устарел, давайте обновим. Подключили с моего согласия новый, дороже, и пакет минут и гигабайт меньше. Зачем согласился, не знаю. Вот я поэтому никого из них не беру. Меня не разведете. Если сейчас хотите мне позвонить, тоже не ждите. Ни на какой безопасный счет ничего не скину. Никаких гигабайтов себе не отвалю побольше. Не дождетесь. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 октября, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян. Подключаемся. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. А также трансляции. Наш YouTube-канал «Говорит Москва». Подписываемся, ставим лайки. Телеграм, радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово. Там тоже есть трансляции во ВКонтакте. Нас зовут «Говорит Москва» 94,8 FM. Юлия Варкунова за это у нас ответственная. Мне нравится сегодня, как заканчивается эта отбивка. Да, хорошо. Я поэтому все время жду прям. Сижу, жду до конца, когда она отыграет. Так, задолбали по видеосвязи орать в общественном транспорте граждане с Востока, пишет Игорь Маслов. Кстати, да, вот у них это принято. Но, во-первых, там, понятное дело, как раз есть логика, что звонят в другую страну. Это логично. Но почему-то именно, да, именно по видеосвязи всегда. Не знаю, но это вот какая-то культурная особенность. У нас, мне кажется, вообще видеосвязь как-то не прижилась. Как вот с мобильного телефона. Помните еще, когда, ну, если мы тут сидим с вами, ворчим по-дедовски, вот все эти первые телефоны, когда начали появляться с этими камерами, 0,3 мегапикселя фронталки, Nokia там первые и так далее, где очертания человека можно было разглядеть только вот через эту камеру, они же были для видеозвонков. Изначально никто даже и не подозревал, что может, что это станет жанром фотографии, у которого будет даже свое название. Это все было для видеозвонков. Но вот и тогда непонятно было, как это должно работать. Кстати, может быть, дело в этом. Потому что в Штатах, например, у них были отдельные тарифы как раз вот под эти видеозвонки, видеоконференции. И приложения были под это на телефонах. А у нас все не работало. До России эти функции не доезжали. Может, поэтому мы и не привыкли. Вот так с тех пор пользоваться этими видеозвонками. Уже сейчас все работает, а нам до сих пор как-то неудобно. Давайте, ладно, что-то мы на этих звонках засиделись. Есть у меня еще интересное, как мне кажется, по крайней мере, тема для вас. Значит, тут на неделе большое количество и тележурналистов, и радиожурналистов, и блогеров начали публиковать свои обзоры на автомобиль «Лада Аура». Это наша такая членовозная аура, Лада, для там чиновников, для заксобраний и всего прочего. Вот это отечественный автомобиль, на котором типа будет не стыдно ездить. Я думаю, что Рома Щукин должен был с вами поделиться тем, как он съездил на этот тест-драйв. Он ездил, по идее, туда. И вот, значит, они начали все это публиковать и вместе с этим начали рассказывать о том, чтобы им говорили там представители «Лады». Хорошо, что сидели, зачем про «Ладу» начали. Мне, кстати говоря, эта «Ладаура», ну, понравилась. Честно я вам скажу. Я посмотрел много у кого ее, я видел фотографии. Мне ничего. Ну, то есть, мне нравится, куда движется, по крайней мере, все это дело. Там и кожаный салон, причем он кожа прям настоящая. Ну, мы сейчас не про «Ладу», «Ауру», если что. Это я просто, это заход просто. И вот в рамках всех этих тест-драйвов очень многие журналисты начали говорить, что по секрету представители «АвтоВАЗа» с ними поделились своими планами. И они собираются сделать аналог убийцу «Мерседеса С-класса». «Мерседес С-класса», «Ауди А4», «БМВ» третьей серии. Вот в этот сегмент собираются запрыгнуть автомобили, значит, от под брендом «Лада». И, естественно, там всех порвать и разорвать в клочья, ну, потому что «Восьмиклоп» там в этом, значит, давно не встречался в этом классе где-то с 80-х, но, видимо, как-то так они собираются. Ну, вот я уже начинаю сразу об этом иронизировать. И я вот, когда эту прочитал новость, я сразу, знаете, о чем подумал? Ну, предположим, ну, вдруг у «АвтоВАЗа» получится. Ну, откуда мы знаем? Ну, вдруг они вот сейчас найдут того самого инженера, того самого дизайнера, и нарисуют самую классную машину на свете, и самый классный двигатель разработают, и все у них будет прекрасно. Какого года они возьмут С-класс, пишет Юрий Константинович. Начните с 90-х хотя бы, уже будет хорошо. Уже, в принципе, даже лучше всего будет, если с 90-х начнете. В общем, ну вот, если вот постараться не угорать над «АвтоВАЗом», ну, вдруг у них получится. Ержан, проснись, да, на работу пора, пишет Миша Николаев. То мы как будто заранее так немножечко с юмором к этой машине относимся и к этой инициативе. Ну, потому что, ну, какой С-класс? Ну, как? Какой российский автомобиль С-класса, как Мерседес С-класса? Ну, я вас умоляю, ну, типа, ну, да боже мой, ну, не будь такого. Никогда мы не сделаем никакой Мерседес. То есть мы заранее считаем, что мы не справимся. Просто ни при каких раскладах. Тем более уж «АвтоВАЗ». А если вдруг справимся, то есть ощущение, как будто мы не будем готовы за это, за все платить деньги. Вот я хочу у вас спросить, есть ли у вас определенные предрассудки, связанные с товарами, сделанными в России? Для вас товар, сделанный в России, это про что в вашей голове? Это он ассоциируется у вас с качеством? Или он у вас ассоциируется с тем, что он дешевый, в первую очередь, и это его главный плюс? Или он у вас ассоциируется с тем, что он дорогой и некачественный? Или и дорогой, и качественный. Вот товар из России. Вы как вообще относитесь к тому, что делается в России? Должно оно быть дороже, дешевле, качественнее, некачественнее, средний где-то и так далее. Любые, не только машины, от машин просто оттолкнулись. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, да, Георгий, Юрий Константинов.
Да, здравствуйте.
Вот смотрите, все, что у нас связано с тем, что сделано в России, оно внутри не имеет ничего, что сделано в России. У нас нет ни микроэлектроники, у нас нет своих технологий как таковых, собственно говоря. Мы, по сути, умеем делать только военно-промышленный комплекс. И, собственно, ну, это у нас все прекрасно работает. У нас даже заводов, которые что-то делают, как таковых.
Ну почему? На... Это, а если это вы про какое-то высокотехнологичное производство, типа там той же самой машины.
А автомобили-то не эти высокотехнологичные?
Машины, да. А если мы немножечко отстранимся от машины и, предположим, фарфоровые чашки?
Ну, так у нас, собственно говоря, также текстиль весь налажен в Иванове там и так далее и тому подобное. И это, ну, вполне качественная себе продукция, которую спокойно покупают внутри страны и так далее и тому подобное. Но если вот говорить о чем-то высокотехнологичном, то у нас, к сожалению, этого не будет, потому что, собственно говоря, нет ни институтов, ни НИИ, которые были и занимались этим. И многие умы за 20, там, 30 лет мы продали на Запад. По той причине, что там были нормальные зарплаты.
Ну, это да, на Запад это правда. Но это было давно, конечно, но было. Это тоже, это справедливо. Спасибо большое. Куча процессоров, вот Эндрю Первый пишет, есть для военки. На MIPS и ARM. Ну, вот видите, то есть обычно как происходит? Из военки, потом в гражданку перетекает. Ну, подождем, посмотрим. Если есть что-то хорошее, что делают у нас, покупаю с удовольствием, пишет Миша Николаев. Ножи уже неплохие делаем, это мы знаем, особенно финки. Одежда появляется много. Да, это тоже правда. Тейл пишет, что она относится по-разному. Если будет сопоставимое качество, предпочтут товар отечественного производства. Слушаю, здравствуйте, доброе утро. Алло.
Да, Георгий, доброе утро.
Доброе утро.
Да, Георгий, вот вопрос вы подняли о том, что если отойти от автомобилей и, будем так говорить, высокотехнологического, да, будем говорить, производства именно в машиностроении, вот, взять пример, допустим, текстильную промышленность, да, мы с сыном занимаемся спортивными лыжами, и мы покупаем непосредственно экипировку, все, есть одна фирма на Урале, рекламировать не будем, да, но настолько вот высокотехнологичное и оборудование, и защита, ну, дорого. Все российского производства. И ребята русские работают. Сами все такое небольшое ИП у них, да. Ну, дорого, серьезно. И я понимаю, что не каждый себе может позволить, который просто там раз в год съездит где-то покататься. В Подмосковье на лыжах или в сноуборде. То есть я думаю, что все-таки нужно как-то поменять именно политику ценообразования, что ли, чтобы было хорошее и доступно, ну, не Мосмарт, конечно, должно быть, но что-то, которое человек может купить это, и это не развалится через, там, год-два, вот так вот.
Что-то, а как называется, вы говорите? Все так. Как называется? Еще раз? Как называется фирма?
Там, на Урале фирма, там ИПшник шьет один, у них фирма, не буду так вот, чтобы не рекламировать, но у них небольшое производство свое.
А, небольшое производство. Но дело-то в этом, понимаете? Рекламировать надо, если наша и одна. Ну да, я тоже согласен. Могли бы прорекламировать. Но по поводу того, что маленькое производство и так далее, надо как-то поменять политику. Ну вот, понимаете, получится, что можно сделать дешевле, но тогда упадет качество. А упадет качество, и вы скажете, опять наши сделали какую-то хрень. Опять какой-то отстой. Типа вот Лады. Вот к Ладе, да, постоянно эти претензии. Боже мой, Лада, да что это за машина? Все еще вот сколько времени прошло, а мы до сих пор клепаем девятки, восьмерки, семерки, пятерки. По факту, немножечко перелицованные. На тех же комплектующих все то же самое делаем. А с другой стороны, Лада рвет рынок и самая дешевая машина в каждом из сегментов, в котором она представлена. Лада самая дешевая. Захочешь купить, не купишь, очередь стоит в автосалоне, на любую из них. И вот на эту ауру, которая сейчас вышла, я уверен, тоже будет очередь. И ее ближайшие там полгода-год вообще будет не достать. Только если в три цены. Не в три, там, ну, наценка будет бешеная. Дешево. Качество хуже, чем у корейцев, например. Ну, да, наверное, хуже. И даже, чем у китайцев хуже. Но дешевле. А тут надо вот выбирать. Но мы гоним. Но мы шутим. О, место проклятое. Ну, а что вы хотели там на этом автовазе? Все вот, все время получается пятерка. Как-то вот мы не умеем, понимаете? У нас либо плохо, но мы берем, потому что очень дешево. Либо, ой, ну очень хорошо, ну так дорого. Давайте как-то все это менять. А как показывает практика, не получается и то, и другое. Не получается делать дешево, и очень качественно. Так не бывает. У нас масштабы другие. Мы не можем делать огромными гигантскими партиями это все, потому что это некуда потом сбывать. Поэтому действительно хороших вещей, на мой взгляд, появляется все больше и больше в России. Но они действительно стоят недешево. Но я здесь солидарен с людьми, которые пишут, что если есть аналог наш, отечественный, я тоже буду смотреть в сторону нашего отечественного аналога, даже если это будет примерно за одну и ту же сумму, я его действительно рассмотрю, потому что наши умеют, дорого наши умеют делать хорошо. Ну, дорого, это правда. Бывает очень, ну, любая индустрия, какую, да даже автомобили можем, мы с них оттолкнулись, но посмотрите на Аурус. Ну, дорого, понимаете? Ну, очень, да, даже сказал неприлично дорого. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Георгий, еще раз извините.
Здравствуйте.
Но уж тем больно хорошая. Слушайте, если взять по всем товарам, то главное, что тенденция прям классная. Что все больше и больше нашего. Причем ребята не лезут совсем в дешмань. Ну, просто не надо. И в топчик. Все серединка, очень хорошая. И уже по много лет, но все просто забывают. Ну, я не знаю, знаете, пользуюсь, я все время с платом пользуюсь. Зубные пасты, щетки, полоскатели.
Да, я знаю, такие, да.
Это наши, они дороже серединки, конечно. Много лет уже. Они дороже серединки, но дешевле всяких вот этих локалютов. Прям вот они четко попали. Там еще, слушай, я просто сейчас, ладно, не надо это, я больной, про велосипеды могу долго говорить. Вот, тоже наши молодцы, несколько
фирм
поймали прям свои ниши очень четко. И находят потребителя, порой очередь стоит. Я по весне дочке не смог ту модель купить, которую хотел питерские ребята Шульц.
Шульц, я даже слышал, по-моему, что-то про них.
Они дороже серединки,
да,
но они делают вот прям вот четко под наш рынок, под наши вот условия. Вот то, что нужно здесь, в Москве и в Питере, прямо красавчики. Вот когда кто-то ловит что-то, вот эту нишу, получается чудо. А по поводу автомобилей. Вот если посмотреть историю автомобильную, все страны, у кого получалось, они в какой-то момент делали какой-то прорыв. Или маркетинговый, или технологический, или что-то. В свое время американский автопром совершил чудо. Ну, Форд со своим конвейером абсолютно. До него все машины были только для богатых людей, реально богатых.
Да, а для очень так, богатых, да.
Для прям вот богатых-богатых. А Форд сначала сделал так, что автомобиль мог себе позволить врач, а потом вообще рабочий с конвейера завода. Вот, типа, вот у американцев получилось. У японцев своя история. Тоже казалось, все, весь рынок был занят. У корейцев третья история. И никто не хотел им пускать на рынок корейцев. Но они там, ну это, блин, в свое время курсовую писал на эту тему, как корейцы пробились. Сейчас китайцы рвут. У них четвертая, там пятая, шестая. Почему индусы не рвут? Надо что-то новое. Это, ну, не знаю, это чудо каждый раз, когда какая-то новая страна выходит на автомобильный рынок. У итальянцев получается только очень узко, очень нишево, в супердорогом сегменте. Французы, по-моему, все, да? Нет?
Ну, не все, ну так себе ну, тоже.
Ну, не все, но чудо не случается пока. Вот там, где был, ребят, нужно чудо, ждем чудо.
Получается, нет, да, чудо, как обычно, с нашим автопромом уповаем на чудо.
Да многие ждут чудо. Почему у индусов нет чуда? У них вон сколько народу, у них инвестиции, и бабки найдутся, и земля под строительство заводов. Ну, что-то не получается. Ну, не знаю, ну, ребят, ну, не надо прям вот ждать. Ребят, ну, не получается. Вот и все. Ну, так бывает.
Отпустить надо, короче говоря.
Отпустить надо, да.
Да, Тольятти этот, да, восвоясь уже все. Спокойно, ребят, делайте там свое. Мы вот Нивы делайте. Мы будем кайфовать. Так, значит, если тут про больных, да? Вот у меня, кстати, очень много написали тут про Шульцы, про эти велосипеды. Кто-то говорит, что у них нет шоссейников. Для детей есть велосипеды. Кто-то говорит, что они только рамы делают. Я не в теме. Ничего не могу сказать. Только рамы уже хорошо. Уже хотя бы рамы есть, понимаете? Пельмени у нас хорошие, пишет Вова Адидас. Часы надо брать, пишет Юрий Константинов. А вот про часы писал мне Эндрю Первый. Сейчас я найду, подождите, где... Вот, часы доедаем, говорит, советские механизмы, ну и делаем новые. Ну вот, с часами, например. это была бешеная у нас индустрия просто. Дело в том, что мы были... мы не просто были наравне с Швейцарией, мы были больше, чем Швейцария в советское время. Мы производили какое-то невероятное количество часов в год, какие-то десятки миллионов. И мы были больше, чем Швейцария. Настолько больше, что уже сколько нет Советского Союза, а механизмы советского производства до сих пор вставляют в часы и их вам продают. Это реально так. Так, например, делает компания «Слава». У них нет больше завода. Их завод снесли, там построили элитный жилой комплекс. Завода больше нет. А часы есть. И они реально делают, вставляют туда еще советский механизм. Они его марафетят, немножечко обслуживают, еще что-то, и вставляют. Но он сделан был тогда. И их еще у них, типа, они говорят, лет на 10 им хватит. Этих механизмов. Вот столько делали часов в советское время. Но вот у нас есть разные подходы в этом смысле. Вот эта индустрия, мне кажется, хорошо нас демонстрирует то, как можно развиваться. Часовая индустрия. Она уничтожена была вообще в хлам. Потому что она еще и попала в такое время, что кому вообще нужны часы в 90-е советского или российского производства? Еще и механика. Ну, то есть, ну вот, это технологический прогресс, все вот это вот пиликает, звонюкает, там калькуляторы все в часы вставляют, Casio стоит копейки какие-то, и вот тебе надо сейчас будет «Славу» покупать. Соответственно, просто полнейший упадок, уничтожение. Сколько брендов погибло, сколько заводов уничтожено. В том числе такие гиганты, как «Полет» и «Слава». Но у нас есть, тем не менее, несколько подходов. «Слава» — это старые советские механизмы, новые часы, маркетинг, дизайны и так далее. Неплохо развиваются. Есть «Ракета», свое сохраненное производство. Они производят под советским лекалом механизмы, но производят. Хорошо их немножечко модернизировали с точки зрения внешнего вида и делают. Отличные часы получаются. Есть «Восток». Тоже советские лекала, но они умудрились оставить еще и примерно советские цены. То есть там прям недорого. Качество такое себе, но зато дешево. Конкурента нет. Механики за 10 тысяч рублей больше не существует. Только «Восток». И весь мир знает, главное, это. И весь мир эти часы любит. А есть еще Константин Чайкин, например. Это наш часовщик, это просто один, ну, у него там несколько человек на него работает, но они делают 100 часов в год примерно. Но это человек, специалист штучного порядка. Он один такой в мире. Он один делает такого качества часы. На его часы стоит безумная очередь, они стоят на перепродаже. Вот я вчера видел, 4,5 миллиона рублей хотели на Авито за его часы. Они не золотые, ничего, стальные. За Джокера, так называется модель. Вот есть разные подходы. И главное, есть клиент на каждый из сегментов. Причем внутри страны. И еще что важнее, на каждый из этих сегментов есть человек, который будет вонять и гундеть. Будут говорить: «Восток, да боже мой, да как можно делать такого плохого качества часы?» Будут говорить: «Слава, да там ничего нету, там еще в Советском Союзе все это сделали, ну что это такое, сидят, значит, просиживают штаны еще советского производства. Ракета, да как так можно, делают советское, как «Восток». Вот «Восток», да, вот это ребята, вот это правильно, они 10 тысяч стоят, а «Ракета» стоит 100 тысяч. Да как так можно, чтобы российские часы стоили 100 тысяч? Да вы что, сдурели, что ли? Как может «Восток» 10 стоит, а эти 100? И, ну, на Константина Чайкина никто не гонит, потому что никто живьем эти часы не видел все равно. Ни у кого на них денег нет. Самые лучшие часы, сделанные в Китае по технологиям швейцарского Бреге Турбион, стоят от 35 тысяч. Самая лучшая механика в мире, пишет Артем. Чайки так себе. Не Чайки, а Чайкин он. Бреге сделал не более 30 турбионов за всю свою жизнь. Очнитесь. Так Бреге, когда жил-то Бреге? Вы что сейчас, ну, мы будем сейчас на Бреге гнать? Он жил-то тысячи лет назад уже, этот Бреге. Ну, сделал. Ну и что? Почитайте, говорит, что такое турбион. Я знаю, что такое турбион. Китайцы реально делают турбионы. И правда стоит, ну, если не 30 тысяч, то 100 тысяч. Ну, для сравнения, Швейцарский такой будет стоить 1 000 000 с лишним. Часы с таким механизмом. Китайцы делают, да. Они все делают. Это неудивительно. Так, заводы уничтожили, понятно. Чубайсы с Гайдарами, не только часовые. Не только часовые, конечно. Я вам просто взял пример индустрии. Да так с любой индустрией, к сожалению. Просто это точно абсолютно живет. Главное, сохранило старые... Сохранила старые бренды и развиваются новые. Это пример просто развивающейся индустрии. И все равно есть те, кто гундит. Я к этому только. К сожалению, очень много людей, которые гундят. Восток командирский у меня есть где-то. У меня тоже есть. Так, будете ли вы сегодня вести передачу о русском языке? Категорическое нет. Категорическое нет. Луч еще был. Луч есть. Луч остался. Но он естественно, в Минске. И это типа уже белорусская часовая промышленность. Но и луч есть, живет, цветет и пахнет. Но Беларусь вообще отличается тем, что они много чего умудрились не развалить, и оно до сих пор работает. Качество по-разному, но работает. Это важно. Сейчас новости, потом продолжим. Тридцать шесть в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 октября. Суббота. Меня зовут Георгий Бабаян. Подключаемся к радиостанции «Говорит Москва». Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. А также у нас идут прямые трансляции. Не забываем. YouTube-канал говорит Москва. Зашли, подписались, поставили лайк под трансляцией сегодняшней утренней программы. Телеграм наш, радио говорит МСК, латиницы в одно слово. И сообщество во ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM с галочкой. Везде подключайтесь. Юлия Варкунова у нас за это сегодня отвечает. Хорошо, хорошо заканчивается. А, всегда надо дожидаться. Так, что-то тут очень много сообщений. Ну, я вначале сказал, давайте и в конце теперь скажем. Никуда не делась Евгения Фомина, никто ее никуда не уволил, не прибил, не убил, не зашиб. Она не потерялась и не, там, с голоду не померла. Ничего вот этого не произошло. Все в порядке. Заболел человек. Так бывает. Заболела, обещала вернуться. Вернется или нет, не знаю. Но заболела. Что поделаешь. Китай штампует калибры. Да, господи, все. Что вот все эти калибры Бриге? Не штампуют. Если что, не штампуют китайцы калибры Бриге. Я хорошо отношусь к китайцам. Более того, у меня даже были китайские часы недорогие. Я вам так скажу, в одной ценовой категории российские часы лучше, чем китайские. Потому что они в итоге развалились, те самые китайские часы. У меня они были. Но я хорошо к ним отношусь. То, куда движутся китайцы, это, конечно, все очень мощно. Так, очень много все-таки про часы. Загнал, конечно, людей вот в эту ловушку часовую. Наших предпринимателей губит жадность. Вместо того, чтобы увеличить продажи за счет оборота, они ставят заоблачные цены, а потом плачут, что нет продаж. К ВАЗу это не относится, у них все в шоколаде, можно цены поднимать как угодно, благо правительство их поддерживает напрямую. Но АвтоВАЗ все равно держит цены самыми дешевыми на рынке. Альтернативы АвтоВАЗу нету. То есть АвтоВАЗ самый дешевый, но это отражается на его имидже. У нас есть какой-то вот такой дурацкая наша черта, Если дешево, то плохо, если дорого, то хорошо. Это вообще это вранье самое настоящее. Нужно понимать, нужно улавливать вот этот баланс. Сколько качества за свои деньги? Вот этот параметр важен-то на самом деле всегда. А не просто самое дорогое, значит, самое хорошее. Это вообще не всегда так. А мы вот просто так и ориентируемся. И, соответственно, у нас АвтоВАЗ постоянно становится причиной для шуток. А на самом деле за 1,5 миллиона рублей нету конкурента ни вида же рядом. На данный момент рынок так выглядит, что за 1,5 миллиона рублей Нива — это лучшая машина. Она стоит как квадроцикл. Ну, если ты выбираешь между квадроциклом и автомобилем полноценным, ну, наверное, лучше брать автомобиль. Ну, образом, да, или Веста, да, или тем более Гранта. Она пустая, вообще пустая, как барабан. Но зато она стоит тех денег, которых она стоит. И ничего, как она не стоит. Вообще ничего. Если «Ладу» продавать за 10 миллионов, он станет хорошим. Вполне может быть. Но вот сейчас будут продавать «Ладу Ауру» за 3. Ну, 3 это максималка, типа, считается. Там 2,5, по-моему, от 2,5 до 3 миллионов рублей. Вот мы посмотрим, какое будет отношение к «Ладе Аура». Подозреваю, что будет балдеж, что за тачка. Будет такое вот, о, все кожаное, короче, балдежная машина. Вот такое будет отношение к «Ладе Ауре». Хотя машина реально, ну, мне кажется, для своих задач в кратчайшие сроки, а в «АвтоВАЗе» разработали ее в кратчайшие сроки, машина отличная. Реально так считаю. Очень хочу на ней, на этом хочу поездить. Но мы говорим еще раз про товары нашего производства и ваше к ним отношение. Какие они должны быть? Дешевые, дорогие, качественные, некачественные, средние, ну и все прочее. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Да, господи, ты боже мой, утро у нас сегодня. Утро. Здрасте.
Да, здравствуйте, Георгий, добрый док.
Здравствуйте, добрый док, здравствуйте.
Да, ну смотрите, вот такое впечатление, да, ну я думаю, многие со мной согласятся, в том числе и вы, надеюсь, что мы, вот наши отечественные производители, да, в большинстве своем не умеем в рекламу, скажем так. Да, у нас очень много достойных вещей, даже там по соотношению цена-качество, да, та же одежда, обувь, не все стоит как чугунный мост, а если даже стоит, да, то многое очень оправдано. Но посмотреть рекламные источники, например, даже сейчас вот там с учетом санкций, да, там и прочего всего, у нас в торговых центрах, на каких-то там рекламных счетах, на улицах и так далее, ты особо не встретишь, ну, за редким исключением, там, ивановский текстиль, там, какие-нибудь там белорусские носки или что-то еще, а встретишь что-то по большей части западное, куда, например, пробиться очень там качественной обуви, да, которые ваши собратья, да, по национальности в Ростове, Новочеркасске делают, да, замечательную женскую обувь, и по Алексанян, да, в частности, они выходят на международные выставки в Питере.
Как зовут еще раз?
ИП как зовут, не совру, ИП. Александр фамилия.
Александр.
Есть какой-то у них там бренд, но сейчас утворять не буду. Но дело в том, погуглить можно. Но дело в том, что ребята раскручиваются там через всякие инстаграмы, да, запрещенные, через что-то
да.
Нет вот такой, чтобы, например, ты включил, да, там в прайм-тайм или не в прайм-тайм, первый канал там или НТВ, и там была реклама, да, там ИП Александр или там бренд. То есть, а те, кто умеет в рекламу, чаще всего пытаются втюхать или продвинуть что-то не совсем качественное, либо очень дорогое. Ну, потому что вот, взять там ту же обувную тему, да, очень хорошие там питерские бренды, например, Dolphin, да, о которых мало кто знает, но качественная обувь, белорусские марки, там те же самые по итальянской технологии. Уже много лет, там более 20-30 брендов существует, многие их ими пользуются, но реклама подобна такому вот сарафанному радио. А то, что, как говорится, из каждого утюга льется, не всегда, вот надо в этом направлении работать тоже.
Угу. Ну да, я понимаю, о чем вы говорите, хотя я вот, по-моему, уже как на прошлой неделе рассказывал, что я там открыл для себя одну фирму одежды нашу, и который позиционирует себя как типа премиум, они так говорят про себя, но по цене они на самом деле в среднем сегменте находятся. И я недавно ехал по Кутузовскому проспекту, и на каждом билборде на Кутузовском проспекте была их реклама. Вот я еду прямо на каждом билборде, я очень сильно удивился, потому что это правда очень дорого. Я точно абсолютно знаю, что вот эти билборды — это безумные какие-то деньги. Дело в этом. Ну, это люди, которые занимаются этими билбордами, это что же их бизнес? Они не должны бесплатно наших пиарить. И не будут они этого делать. Только если у них нет какой-то... Если они не идейные какие-нибудь, ну, это еще пойди поищи в бизнесе прям идею такую, да, глобальную. Это дорого, да. Ну, чтобы прям иностранное что-то рекламировалось постоянно? Да, наверное, нет. Нашего очень много. А вон эти Gloria Jeans фирма наша... Очень наша. Они на секундочку целую Ирину Шейк умудрились снять в своей рекламе. Понятное дело, что Ирина Шейк, она русская, но модель она американская. Живет она давным-давно там. И карьеру она сделала свою там. Это дорого. И это круто. Но умудрились же каким-то образом на нее. Вышли нормально, все договорились. Наверняка отвалили ей бабок. Мое почтение сколько. Потому что она своим лицом начала торговать их одеждой. И реклама по телевизору идет. Ну, поэтому нет, по-разному бывает. По-разному. У моего брата сеть магазинов детской одежды. У него жена сама рисует модели одежды, но шьют они все равно в Китае, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я ничего против этого не имею. Я считаю, что это нормально. Справедливости ради, я уверен, что дешевую одежду, дешевое что угодно, ну, у нас, наверное, практически невозможно сделать ни себе в убыток. Потому что масштабы производства, объемы у вас будут не те. И в это не, а стоить это будет все равно столько же, сколько будет стоить хорошую, дорогую, например, одежду пошить. И вы это никогда в жизни не отобьете. Раскручивали фирму Боско, кучу бабок вложили в рекламу, но что-то не видно, что все в Боско ходят. Я хожу, например. Буквально вчера себе купил там куртку. Кстати говоря, сделано в России. Причем у Боско по-разному было. У них было и в Италии сделано, например. Они же косили и косят до сих пор под итальянцев. Они же типа Боско ди Чильеджи. Это черешневый лес. Они так называются. Они же очень сильные итальянцы. И у них было Made in Italy все, значит, долгое время. Потом у них... И был и Китай, и еще что-то. Понятное дело, двигателем торговли была вот эта вот олимпийская одежда, у них все дела. Но производство было по-разному. А вчера я смотрю, в России сделано. И мне так это понравилось. Цена от этого не поменялась. Она какая была, такая и осталась. Типа дешевле не стало, но и дороже не стало. Но Боско, справедливости ради, никогда не была какой-то дешевой фирмой. Супер дорогой тоже не была, где-то посередине. Но сделано в России. То есть переносит сюда производство. Я считаю, что молодцы. Слушаю вас, здравствуйте. Так, а какой у нас... Давайте вот сюда. Здравствуйте. Выбирал между вами я только что.
Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Есть хорошие вещи, которые нас берут за границу. Ну, например, шерпы, вот эти вездеходы. Если они хорошие, что их не брать? А по поводу качества автомобилестроения или наших этих тазиков, ну, у меня второе образование было в механический институт, ну, вроде не понаслышке знаю. Сделать мы можем автомобиль легко, хороший. Надо сменить менеджмент. Вот был Бу Андерсон, и появились Лада X-Ray, Лада Весты. Он не покупал у Балаковского резинового завода прокладки, которые текут. Он ему сказал, до свидос. А вот на «Ладу Гранту» они вернулись по новой. И будут опять эти копеечные прокладки течь. Мы будем покупать запчасти. И из «Гранты», хоть она дешевая, хоть она не дешевая, сделать полноценный автомобиль практически невозможно. Или ты должен заменить все там. Значит, амортизаторы, сцепления, резинки. А нам это надо за 1,5 миллиона?
Нет.
Если вы верите, что автомобиль... Вот это вот колхоз тюнинг «Аура» завоюет сердца потребителей, то я лично в этом сомневаюсь крепко. Нельзя из плохих комплектующих сделать хорошую машину.
Да-да, я вас слушаю, но
Если хотите, можно полсекунды анекдот. Там армянскому радио звонят, можно ли, извиняюсь, из дерьма сделать конфетку. Армянское радио отвечает, можно. Но она сама будет пахнуть дерьмом.
Угу, ну да.
Менять надо менеджмент, и будет хороший автомобиль. Он не будет брать помойные запчасти, потому что единственный автомобиль в мире, в который не оригинал запчасти, лучше, чем оригинал, это ВАЗ.
Это хорошее. Но это вряд ли единственный, конечно, такой автомобиль. Но критерий. Дайте мне критерий. Как мы понимаем, что машина плохая или машина хорошая? Если машина самая продаваемая машина в стране, с отрывом причем, она хорошая или плохая? Она невероятно популярна. Ее все берут. На нее... Если не очереди, то очень тяжело урвать эту машину. То есть ты берешь из того, что есть. Не выбираешь из нескольких вариантов. Вот что дают, то берешь. Потому что иначе не купишь. Это хорошая машина или плохая? Ну, как будто хорошая, да? Но это Лада Гранта. Вот я вам сейчас описал Ладу Гранту. И Ладу Весту. И Ниву. И этот каблучок новый, я забыл какой. Ларгус. Вот это все вас. Какой критерий? Не все так просто, да? Так, Щукин рассказывает, что на вас пришли хорошие менеджеры. Не знаю, я ничего не могу сказать по поводу хороших менеджеров, плохих менеджеров. Не знаю. Я смотрю на... ну, честно говоря, наверное, хорошие, потому что я смотрю на то, куда движется... С маркетинговой точки зрения АвтоВАЗ, и там есть несколько точек, которые мне нравятся. Ну, во-первых, вот они, значит, развивают там какое-то спортивное свое подразделение. Звучит смешно, да? АвтоВАЗ и спортивное подразделение. У них есть, типа, Веста Спорт. 120 лошадиных сил, там, это Веста Спорт. Но при этом эта машина должна просто засветиться везде. Потому что это всем хочется сразу на это посмотреть, это пощупать. Что за Веста Спорт? Что это такое? А что они туда впендюрили? Что она спортом зовется? Или Гранта Спорт? Все, и она рекламирует просто даже самые базовые Гранты. Маркетинг хороший. То же самое с Нивами. Нива вообще превратилась в последнее время в культовую абсолютно вещь. И она вот на этом своем культовом имидже сидит. И пожинает плоды. А они туда накручивают. Сейчас тоже выходит Нива Спорт. Впервые в истории туда впендюрили двигатель, которого будет больше, чем 100 лошадиных сил. Больше, чем 80. А, Нива есть какая-то там внедорожная. Еще такая, сякая. Они клепают версии этих Нив. А, и это работает на имидж машины. Ну, то есть, маркетинг освоили люди. Нет, хорошо. Это радует. А про остальных не знаю. Так, поддерживаю, проектируют студенты и запчасти дешманские, поэтому, чтобы резинку за 100 рублей поменять, нужно пол машины разобрать, но при этом резинка за 100 рублей, опять же. То есть, вот, что параметр? Что критерий? Так, познакомился с современными городскими сумками из Белоруссии. За год скупил себе всю линейку. Стоит от 3 до 20 тысяч за наши деньги. На наши деньги на работе пара сумок прямо интерес вызвало. Спросили, что за бренд. Я сказал, что белорусский. Реакция была следующая. Фу, что? А что за белорусские? Расскажите нам, что за фирма? А что значит городская сумка? А какая бывает еще? Сельская сумка? Горная сумка? А? Спортивная сумка? А, спортивная, ну да. Ну, типа, городская, это, грубо говоря, вот просто где вы носите свой компьютер, косметичку, это имеется в виду городская сумка. Хорошо, ладно. Спортивная, логично, что-то я не подумал. Как называется, короче, белорусская? Мы над белорусами не смеемся, мы уважаем, поэтому расскажите нам. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Георгий, еще раз Юрий Константинов.
Да.
А вот смотрите, у нас сейчас, собственно говоря, в торговых центрах освобождается очень много площадей. А почему туда вот российские бренды не запустить, собственно говоря, не субсидировать это все дело со стороны государства, так же, как вот ипотеку и, опять же, продажи авто, когда, чтобы давали какие-то льготы предпринимателям, и они спокойно могли бы развиваться и масштабировать свой бизнес. И мне кажется, ну, это не самая плохая идея.
Слушайте, а здесь такая, два подхода сейчас будут сражаться, спасибо. Один подход — это люди, которые скажут вам, что рыночек должен сам порешать. А вторые скажут, нет, надо помогать и так далее, надо регулировать. Но пока на данный момент рыночек-то, походу, решает. И эти места занимают все равно, так или иначе, отечественные бренды. Их все становится там больше и больше. Если вы зайдете сейчас в торговый центр и вспомните, каким он был в году 19-м, вы поймете, что вы его не узнаете вообще. И все это практически все, наши фирмы. Кто-то в России шьется, кто-то не в России шьется. Если мы про одежду говорим. Нам не только одежда, но это работает и само. Так, я смотрю, городские сумки. Ну, я понял, городские сумки — это такой, типа, милитари такой, casual стилек. Такой утилитарный подход, то есть все такое очень удобное, под бронежилет закос, типа рюкзак, но не рюкзак, ну я понял, да. Коллапс называется фирма, Дропек Сергеевич просто скинул, я ее вот смотрю сейчас, сайт. Ну, я такой, конечно, это не мой стиль, но смысл я понял, но выглядит прикольно. Я знаю людей, чей это стиль, и они с удовольствием бы, я думаю, даже носили. И, кстати, недорого стоит. Ну да, действительно, до 20, я даже за 20 не вижу. Одежда у них есть еще, не только сумки, еще и одежда есть какая-то. Но одежды пока немного. Ну, молодцы, белорусы. Мы белорусов поддерживаем. Мы за белорусов вообще горой. Белорусов тоже за нас горой. Вот было бы вообще хорошо. Но мы за белорусов точно горы. Как правило, в торговых центрах детские магазины находятся на самом верхнем этаже, и вы удивитесь, все детские магазины около фудкортов российские, только названия иностранные, но не все, но много, детских магазинов много, и, кстати говоря, хороших детских вещей тоже у нас стало очень много, особенно вот одежды, с обувью чуть похуже, обувь и штука потяжелее, а с одеждой бешеное количество одежды, ну, раньше были H&M, Zara, вот это вот вся. А сейчас есть та же самая Gloria Jeans, вообще фантастическую детскую одежду делают. И модную, и хорошо сшитую, из хороших, ну, хлопковая, никакая не синтетика. В общем, есть во что детей одеть, голые не ходят. Слушаю вас, здравствуйте. Ну, почти, давайте так, почти не ходят. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Георгий, еще раз спасибо за эфир.
Да,
знаете, вот по поводу вещей. Была тема, короче, хотели на Москву заехать именно с фабрики, с республики другой.
Uh-huh.
Немножко в эту тему, вот 20 дней, ну, просто я с человеком, к которому обращались, его товарищ, и с ним, как бы сказать, прорабатывать просто. Там деньги нужны колоссальные. То есть, например, арендовать сразу же в двухский торговый центр площадки, плюс реклама, естественно, все вот это вот, и плюс пойдет прибыль, дай бог, через год, полтора. То есть это потому, что вы же не один на рынке. И даже учитывая, что ваше стоит, это реально огромные вложения нужны. И там, если даже кто-то что-то делает, ну как сказать, вы же не придумали велосипед, правильно? Если ноу-хау какой-то, да, вы выстрелите. А если у вас 30 таких же, как вы, на рынке, ну это очень тяжело. Это качество взять, да, можно, но...
Так, ну а кто сказал, что будет легко-то? Почему оно должно быть легко? Ну да, в том-то
и дело.
Оно и не должно быть легко.
А по поводу АвтоВАЗа... По поводу АвтоВАЗа, знаете, я вообще считаю, что это какой-то полигон для коррупционеров. По-другому я не вижу его. Это черная дыра, которую уже я не знаю сколько. Они вот, у вас был гость как-то, я не помню его, к сожалению, имени, отчество, фамилия. Вот он правильно сказал, они на бумаге говорят, что угодно говорят, припишут, что они всегда в убытке, что им всегда нужна помощь. Ну как может стоить машина 400, сейчас теперь 1 200 000, и все равно она, блин, еле-еле в конце с концами. Но смешно уже. Просто реально вот правильно сказал...
Я не знаю насчет, в убытке они или не в убытке. Я их финансовую статистику как компании, как завода не видел, ну, не интересовался. Но то, что машины продаются у них, как и горячие пирожки, это факт. Помогает ли им это как-то сводить концы с концами, не знаю, потому что все-таки бывает по-разному. Бывает, ты машину вроде как продаешь, но оказывается, что это не влияет на твое финансовое состояние. Но у этих все в порядке. А то, что в торговых центрах площадки стоят дорого, и то, что это тяжело, и выйти на рынок, и оказывается, на рынке есть конкуренция, ну а как вы думали-то? Конечно. Так это и есть рынок. Он так работает. Поэтому кто сказал, что должно быть легко? Не должно. Но уже есть определенное количество людей, которые с рынка вылетели, есть люди, которые на нем закрепились, есть, которые чувствуют себя прекрасно, развиваются, уже даже на международный рынок выходят. Жизнь присутствует, причем в разных отраслях и сферах. И это радует. Я вам так скажу, смотрите в сторону наших производителей и без лишнего скепсиса. Там очень много есть всего интересного в любой сфере. Это была черт знает какая программа. Просто утренняя программа. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.